как Бог проявляется в этом многообразии, как Он строит отношения со мной, каким образом я могу восстановить эти отношения. И, к сожалению, когда человек пытается спрыгнуть в эти темы сразу с платформы, ну, такого грубого материализма, с платформы атеизма, то это такой, ну, идейный уровень, который не описывает полностью мир таким, какой он есть. И поэтому важно увидеть вот эти предварительные стадии, как они открываются. Потому что понимание того, как мы взаимодействуем с миром, как мы строим отношения с этими силами, с враждебными силами, как от них нужно защищаться, да, с дружелюбными силами, как с ними, ну, как их располагать себе, то в этом правильном сознании человек может очень устойчиво, осознанно оказаться на платформе гуны благости, то, что называют гуна благости, это состояние сознания, когда действие иллюзии минимально. Когда мы видим вещи максимально такими, какие они есть на самом деле. И это очень, очень важно для человека понимать, что происходит на самом деле. И мы с вами начали тему, эзотеричную, как ее окрестили в прошлый раз, да? Но тем не менее, это объективная реальность, которая проявляется в воздействие определенных тонких сил на нас. По этой причине, когда я, ну, думал, пытался понять, как вообще это можно, ну, преподнести людям, которые, ну, отрицают или, может быть, находятся в состоянии такого сомнения. Поэтому мы добавили предварительный уровень, который говорит о том, что мы вообще далеко не единственная сила во Вселенной, что есть живые белковые формы жизни, да, разумные формы жизни в грубом теле. И это позволяет нам сделать следующий шаг и осознать реальность тонких сил, означает личности в тонких телах. И когда я эту тему начал изучать, то я подумал, что она какая-то маленькая, что ее можно будет очень быстро проскочить. Ну что такое реальность духов? Ну, пока там наши бабушки, дедушки жили в деревнях, были там эти домовые, были эти банники, да, они жили в контакте с природой, это было актуально, востребовано. Но сейчас для жителей больших городов зачем это нужно? Но когда я стал идти вглубь, то я увидел на самом деле масштаб постановки вопроса. Я увидел, до какой степени духи имеют квалификацию сейчас влиять на нас, до какой степени мы открыты, подвержены этому влиянию. Поэтому, будучи под влиянием этих же форм жизни и не осознавая этого, то, ну, человек просто не имеет возможности сопротивляться. И тонкий мир существует. Существует определенная иерархия, огромная классификация этих тонких форм. И, по сути дела, реальность духов – это то, что открывает для нас этот мир. Это самое его дно, самое такое враждебное, наверное, проявление. Потому что чем дальше наверх, тем более возвышенные существа. И духи – это такой населяют самую низшую часть этого мира. И как мы в прошлый раз говорили, что человек в познании окружающего, в познании реальности, он либо, ну, принимает определенный авторитет, авторитет конкретной личности, авторитет священного писания, авторитет определенной системы представлений. Да, в современном мире это безусловный авторитет науки. Если человек для человека становится очевидным, что наука подтверждает это явление или феномен, тогда он принимает его. Да? И либо это авторитет, либо мы убеждаемся на собственном опыте. Но, к сожалению, реальность духов такова, что это очень неблагоприятно убедиться в реальности этих живых существ на собственном опыте. Это означает войти с ними в контакт. Это чревато в том смысле, что, ну, такие проявления очень часто классифицируют уже как заболевание. Знаете, когда в прошлый раз мы обсуждали как раз эту тему, когда человек очень долго поклоняется духам, можно сказать, все определенные ритуалы, они сейчас невежественную форму приняли в виде просто употребления интоксикации, употребления алкоголя. И когда человек очень долго пьет, он имеет возможность увидеть эти тонкие формы, увидеть этих духов, да, напиться до чертиков, напиться до белочки, до зеленых человечков. Это не галлюцинации, как принято считать в современной психиатрии, это просто в результате вот этого процесса, да, употребления интоксикации одурманивающих веществ, сознание человека сдвигается в ту область, которая позволяет их видеть. На самом деле достаточно много людей, вот я даже среди своих знакомых, когда этот вопрос изучал, я встретил достаточно многих людей, которые имеют опыт взаимодействия с этими живыми существами и которые даже видят их. Но это очень, ну, неприятный дар. Это неприятный дар, поэтому хотелось бы, чтобы не доходило до того, чтобы мы получили конкретный опыт. Поэтому мы закончим рассматривать теорию в отношении них. И самая главная цель рассмотрения в этом уровне, она заключается в том, чтобы понять, какой образ жизни нужно вести, чтобы минимизировать влияние. Реальность духов, этих тонких форм жизни, очень часто сравнивается с криминальным миром. То есть мы живем в большом городе, например. И в этом городе есть совершенно разные слои населения. Есть и алкоголики, и бомжи, и наркоманы, и преступники, да, и даже убийцы, маньяки могут населять его. Но если мы придерживаемся определенных правил, да, мы не ходим ночью там в неблагоприятных районах, да, то мы получаем определенную защиту. И то же самое касается реальности духов. То есть если мы понимаем, что эти живые существа, они реально существуют, что они на нас могут влиять, то нужно просто в своем образе жизни принять определенные, ну, правила, определенные предписания, которые позволяют нам избегать этого неблагоприятного общения. И духи в целом, это совокупное название духи, на самом деле классификация очень развернутая, расширенная. Мы с вами рассмотрим вот сейчас эти неблагоприятных, да, неблагоприятных представителей. Есть нейтральные живые существа. Вот следующий, пятый уровень, он как раз говорит о силах природы. Это когда эти тонкие формы, их называют тоже духами, да, потому что, ну, просто в силу того, что в современной культуре отсутствует это явление, то, соответственно, отсутствует и понятийный аппарат, который позволяет правильно называть явления своими именами. Поэтому будем говорить духи природы, да, злые духи, но, по сути дела, это все тонкие формы жизни. Что означает тонкие? Это значит, проще всего это понять, если рассмотреть на примере человека. У нас человек условно можно разделить на несколько аспектов, на несколько проявлений. Самая очевидная часть, она касается грубого тела. У нас есть грубое тело, у нас есть органы чувств, которые позволяют нам воспринимать реальность, да, 5 каналов, по которым мы воспринимаем внешний мир. И есть тонкое тело, то, что называют психикой. И, по сути дела, тонкое тело и грубое тело, они связаны, но не навсегда. Момент рождения, момент смерти – это как раз моменты, очень важные в жизни человека, когда психика, тонкое тело, привязывается к грубому, да, в момент рождения и отрывается в момент смерти. И мы должны понимать, что такие явления, как сон, как смерть, они как раз, ну, вот указывают на существование, на возможность существования в тонком виде. Когда мы спим, да, вот это околосмертные переживания, посмертный опыт, до того, как мы получили новую грубую форму, новое грубое тело, это тоже тонкая форма существования. Человек в тонком теле находится. Поэтому один из представителей духов – это как раз люди, которые сбрасывают грубые физические оболочки. Это момент перехода, момент смерти, когда тонкое тело отрывается, грубое тело отпадает, но тонкое тело продолжает воспринимать этот мир. И если мы изучаем эту тему поглубже, да, явление смерти, то мы можем видеть, что в разных традициях есть дни, конкретные дни, в которых человек, который умер, он находится в контакте с реальностью. Он продолжает видеть, воспринимать, он может общаться даже со своими родственниками, правда, они их не слышат. Но сам человек, он, находясь в этой оболочке тонкого тела ума, способен воспринимать. И в ведической культуре это называют прет, по-моему, да? Это прет. И если неправильно провести вот определенные церемонии, определенные ритуалы, связанные с уходом близкого человека, да, то, что сейчас именуют поминками, то вот этот прет, он может даже задержаться в этой тонкой форме и стать хутом. Это уже такая зловредная форма, он может задержаться на годы, на десятки лет. И когда мы оказываемся в этом тонком теле, то важно понимать, что наши потребности, они остаются. То есть мы хотим есть, мы хотим пить. И это как раз, ну, дает некоторое понимание, почему эти живые существа, они так стремятся взаимодействовать с человеком. Потому что человеческое тело, человеческие эмоции в том числе, да, человеческая психика, они, это очень хорошая среда для того, чтобы вот эти тонкие формы, злые духи, они имели возможность паразитировать. И, по сути дела, речь идет о том, что духи являются, ну, такими тонкой паразитической формой. Некоторые из духов, они могут быть однозначно классифицированы таким образом, когда человек представляет просто, ну, среду обитания. Да, это форма, на которой можно паразитировать. Точно так же, как есть группы паразиты, и гораздо больше, чем мы предполагаем. Точно так же в тонком теле могут паразитировать тонкие формы жизни. Да. В психологии, например, в современной очень часто можно встретить ссылки, упоминания на эти проявления под названием деструктивные программы. Что есть определенные проявления в нашем тонком теле ума, которые могут, ну, слабо контролироваться. И очень часто вот за ними как раз проявляются вот эти вот живые существа. Это тонкая форма жизни, которая нет грубого тела. И наш ум, он как раз является открытой системой. Наш ум, он как телевизор, как радио, он может открываться, может настраиваться на вот эти вот частоты, связанные с этими живыми существами. И коль скоро ум – открытая система, да, коль скоро мы подвержены влиянию, это как раз иллюзия первых двух уровней, описания реальности, когда человек считает, что он абсолютно независим, что нет никакой силы над ним, что он является, ну, хозяином, он является главным, да, что он полностью контролирует свое тело, свой ум. Но эта иллюзия начинает рассеиваться, когда мы выходим на четвертый уровень, который говорит, что ум – система открытая, и означает, что мы подвержены влиянию. Мы подвержены влиянию этих живых существ. И проявление ума, ну что это, мысли, да, что еще у нас в уме происходит, эмоции, образы, картинки, желания какие-то возникают. По сути дела, они могут быть не нашими. Вот это очень интересное понимание, осознание, когда мы вдруг можем соприкоснуться с тем, что какая-то мысль в моей голове, она просто не моя. И чем больше влияние этих живых существ, да, тем больше возможность для контроля они получают. Поэтому крайнее проявление этих состояний, да, этого влияния проявляется в виде, ну, психиатрии, как панические атаки, разного рода навязчивые состояния, да, состояние аффекта, вспышки неконтролируемых эмоций, вспышки там гнева, вспышки, ну, вот, страха, да, то, что паническими атаками называется. И это как раз состояние, которое с высокой вероятностью уже указывает на определенные влияния, определенные тонкие влияния. И в своем предельном проявлении это влияние, оно доходит до состояния одержимости. Это состояние, когда вот это грубое тело, наш скафандр, грубое материальное тело, оно может быть контролируемо не только нашим тонким телом ума, да, что могут быть, ну, подселенцы, как их называют. Это называется одержимость, да, или шизофрения в современной психиатрии, когда у человека раздвоение личности, расстроение личности. И то есть это уже предельное проявление духа, когда сознание живого существа полностью замещается таким паразитом. И поэтому очень важно увидеть, что это такое, как они влияют на нас, то есть каким образом мы подставляемся под эту атаку. И это как раз тема, которая говорит о проводниках, да, какой наш образ жизни, какие наши привычки, они дают санкции этим живым существам влиять на нас. Потому что по умолчанию у тонкого мира у них нет полномочий влиять на человеческую форму жизни. Это означает, если человек здоров, если человек разумен, да, если человек руководствуется определенной нравственной платформой, да, системой ценностей, если он ведет правильный этичный образ жизни, то у этих живых существ просто нет полномочий, чтобы повлиять на нас. Поэтому очень важно увидеть, каким образом мы сами их уполномачиваем. Какое наше неправильное поведение открывает нас для влияния этого тонкого мира духов. И самый важный аспект, то он связан с понятием чистоты. И вначале это, конечно же, на внешнем уровне, это чистота чисто физическая. Чистота физическая, то есть грязное тело, оно привлекает этих живых существ. И я хотел из аюрведы, есть целый раздел аюрведы, который называется Граха-Чикитса, или еще по-другому называют Бхутавидья, раздел аюрведы, который изучает влияние вот этих духов. Да, Бхута означает как раз дух, переводится, Видья означает знание, то есть знание о этих формах жизни. И там приводится как раз описание. Например, есть такой дух, он называется Нишада в ведической традиции. Я уверен, что у него есть другие названия в других традициях. Ну, в христианстве просто словом «бес» называют. Да, в исламе могут называть словом «шайтан». И это, если это вселяется этот самый Нишада, человек подвергается влиянию этого духа, тогда он перестает следить за своим внешним видом. Он не моется, одевается в старое, в старье, в лохмотье. Любит копаться на свалках, да, собирает какие-то старые вещи, ненужный хлам тащит. Очень часто его сопровождают спутники, такие грязные бездомные собаки. Питается отбросами. Причем не просто, вот очень важно понять, что когда он питается отбросами, будучи под влиянием духа, да, то ему просто нравится этот вкус. То есть нравится несвежая пища. Предпочитает жить в заброшенных домах, да, в каких-то подвалах. Ему нравится проводить время на свалках, на кладбищах, на таких на грязных, в грязных местах. Его речь очень резкая и грубая, да, этот человек, он матерится, он агрессивен, но при этом он труслив. И проявление противоположное, проявление чистоты, просвещенности, да, когда другие люди радуются, вызывают в нем реакцию отторжения, вызывают в нем реакцию гнева, злобы. И он проводит свою жизнь в том, что он постоянно занят поиском еды, он роется в мусорных баках, да, наслаждается каким-то дешевым суррогатным алкоголем. И когда я описывал, я думаю, что Олеся вспомнила, что такие люди встречаются в крупных городах. Это, да, их называют, ну, такие уже опустившиеся совсем бомжи. И, по сути дела, очень часто это просто является влиянием духа. Есть, например, описание пишачей. Да, это тоже определенный дух. Говорится, что если человек находится под влиянием пишача, то вот это Бхутавидья, она описывает, что такой человек может смеяться без повода, то плачет без причины, то есть подвержен очень сильным резким перепадам состояний, да, перепад эмоций. Он не способен контролировать свой ум и язык, и поэтому все, что он думает, у него сразу же это выливается в виде такой бессвязной сумбурной речи. Слезлив, истеричен, склонен к извращениям, строит гримасы, кривляется, часто мигает, любит рассказывать о своих несчастьях, любит жаловаться другим, рассеян, злопамятен, хитер, коварен, любит в уединении предаваться низким эротическим фантазиям, нравится обнажаться перед другими, общаться с порочными людьми, много ест, нравится тоже несвежая пища с душком. И человек вот может жить вот под влиянием духа и даже не осознавать, что это не, ну, что это не он сам, что это не его выбор. Он, по сути дела, каким-то своим неправильным, невежественным поведением санкционировал проявление этих живых существ в своей жизни. И так как в его системе представлений отсутствует понимание, что это влияние возможно, тогда у такого человека даже нет возможности, даже нет шанса на то, чтобы измениться. Потому что он считает, что, ну, что это я хочу. То есть этот дух в нем говорит, что это нормально, это правильно. Он находит наслаждение, удовольствие в каких-то низких порочных вещах. Это сравнивает только вот свинья питается испражнениями, да, такой классический пример. И для человека это немыслимо.
Но свинья с ее уровнем сознания, да, она наслаждается, ей это нравится. Поэтому, когда человек попадает под влияние вот этих духов, то у него вкус начинает меняться. Да, он начинает находить наслаждение в каких-то, ну, каких-то вещах, которые для нормального человека просто немыслимы. Вот мы к описанию Нишада и Пишича перешли как раз с понимания образа жизни. Мы стали говорить о чистоте. Да? И грязное тело как раз является определенной предпосылкой к тому, что мы постепенно, ну, открываемся влиянию. Это означает, что вначале очень тонко эти живые вещества начинают действовать через наш ум. Да, через появляются какие-то, то есть даже не появляются желания новые, а просто те неправильные желания, которые у нас есть в силу отсутствия культуры, в силу невежества, эти желания просто постепенно набирают силу в нашем сознании. И чем больше эти желания, чем более сильными они становятся, тем больше через эти желания на нас влияет дух, тем больше мы оказываемся под его властью. Я не знаю, попадали ли наши радиослушатели в такую ситуацию, когда ты осознаешь, что ты делаешь сейчас что-то неправильное, что, ну, это не нужно делать, это противоречит каким-то принципам, каким-то, не знаю, морально-этическим представлениям. Но тем не менее, сила, которая заставляет нас это делать, настолько велика, что даже понимая это, осознавая, мы не можем остановиться. Ну, я не знаю, есть, конечно, предельные примеры, но с каких-то простых вещей начинается, что, ну, я, например, знаю, что, ну, вот мне не надо пить, да, вот алкоголики, но человек уже не способен это контролировать. Это означает, что сила воли уже подавлена вот этим духом, сила, да, воли изначально она подавляется самой интоксикацией, самим алкоголем, как ядом, да. И это открывает как раз влияние духа. То есть грязное тело, да, алкоголь. Как раз в священных писаниях говорится о разновидностях веры, и упоминается, что когда человек находится в гуне невежества, да, самый низкий уровень сознания, то такой человек начинает поклоняться духам. Сейчас люди, очень многие, они как раз поклоняются духам именно посредством того, что они просто употребляют алкогольные напитки. И казалось бы, что такого, ну я просто пью. Но по факту это классифицируется с точки зрения законов этого мира как определенный ритуал поклонения. Да? И посмотрите, какой масштаб этого явления сейчас, насколько культура заражена этим вирусом, насколько современная культура, она находится под влиянием духов на самом деле, в целом. То есть эти живые существа очень сильно уполномочены неправильным поведением, отсутствием какой-то разумной основы. В современной культуре они получают большую власть над людьми. Это алкоголь, наркотики, да, интоксикации. И вот интересно, что вот эти вот вещества, эти яды, да, интоксикации, они, по сути дела, являются прямыми проводниками. То есть, по сути дела, каждое вещество, оно устанавливает канал с определенной группой духов, с определенным видом духов. И это явление, как бы своей кульминации, оно достигает в практике шаманизма. Когда для того, чтобы совершить определенные действия, магический определенный ритуал, шаманы это делают через отношения с духами, и эту связь они устанавливают посредством приема определенных веществ, да, определенных психотропных веществ, грибы, там, мескалин, да. И за каждым, по сути дела, веществом закрепляются определенные формы жизни. Да. Кастанеда, если кто изучал из радиослушателей, в той системе знания, которую представил Кастанеда как представитель шаманизма, там говорилось о союзниках. Это некоторые тонкие формы жизни, с которыми человек способен установить отношения. И они даже могут служить, да, человеку какое-то время, исполнять его желания. Но в конце концов придет момент, когда нужно будет заплатить. Да? И это по сути дела черная магия. В современной классификации это черная тантра, как ее называют в ведической культуре, черная магия, когда человек устанавливает эти отношения посредством либо магических ритуалов, либо посредством вот этих психотропов, либо интоксикаций. И то есть за это нужно платить. И платят либо либо платят определенными, ну, жертвоприношениями. Поэтому все вот эти кровавые культы, которые существуют на земле, они как раз связаны с поклонением духами. Да, когда в Южной Индии, например, до сих пор существуют такие устойчивые, ну, в некоторых деревнях до сих пор поклоняются вот этим вот низшим духам, когда они поселяются в какое-то дерево, да, и жители, чтобы умилостить его, потому что, ну, оно может, ну, мучить, донимать население, то чтобы умилостить, они приносят жертвы. И иногда эти жертвы носят, ну, кровавый характер. Какое-то животное приносит жертву, курицу, да, могут заколоть. Это вот магия вуду из того же разряда, через установление отношений с этими тонкими, тонкими формами жизни. Поэтому алкоголь, наркотики, интоксикация – это как раз те самые яды, которые открывают наше тонкое тело ума, влиянию этих живых существ, поэтому это категорически противопоказано, да. Даже на самом деле культура употребления спиртных напитков, вина, оно приводится в ведах есть. В Шримад-Бхагаватам даже это описано в 11-й песне, если не ошибаюсь. Но там говорится, что когда вот это вино предлагается определенным, ну, полубогам, то оно употребляется посредством вдыхания его паров, посредством вдыхания аромата, но никак не употребления внутрь. Поэтому все интоксикации – это прямой показатель к тому, что, употребляя их, человек входит в контакт с духами, открывается влиянию духов, и это несложно увидеть по поведению человека. Когда человек напивается, то считается, что он просто растормозился, и как будто бы он ведет себя спонтанно и естественно, да, проявляет так, как он, ну, чувствует. Но по факту очень часто влияет дух, и поэтому... То есть эти желания, которые возникают у человека, да, это не то, что дух телом управляет, просто появляются какие-то странные, дикие желания, человек делает всякие глупости, он сам, да, думая, что это его желание, что это его потребности. И когда он приходит в себя, когда он трезвеет, то очень часто люди, они как раз, ну, им становится стыдно за свое поведение, потому что они недоумевают, как я мог такое сделать. Да. Другие люди недоумевают, ну, как ты мог такое совершить, я от тебя этого не ожидал. Лишь по простой причине, не умея различать вот эти проявления, человек просто желание духа удовлетворяет. Поэтому все интоксикации попадают в категорию запрещенных. Это не яма, запрет. Если человек претендует на какое-то развитие духовное, личностное, если человек, ну, претендует на какое-то счастье, да, если речь идет хотя бы даже о материальном счастье, то алкоголь, табак, это все должно быть исключено. Это то, что очень сильно понижает качество жизни. Грязное окружение, да, это беспорядок, хаос дома, это, ну, немытая посуда на ночь, да, это там незаправленная постель, раскиданные вещи, да, грязь дома. Это все привлекает вот эти вот тонких живых существ, это все привлекает духов, и человек постепенно попадает под их влияние. Несвежая пища, да. Когда мы читали описание вот этого нишады, когда читали описание Пишича, то в обоих случаях упоминалось, что им нравится протухшая, испорченная пища. Поэтому, когда, знаете, вот я помню в детстве, обычная практика была, когда варится какой-то суп, и это суп там на 3-4 дня. То есть холодильник убирается, он хранится, но по стандартам, по таким чистым стандартам жизни, то есть по-хорошему пища должна готовиться и вся съедаться на 3 часа обычно. Потом у нее качество начинает постепенно снижаться. И поэтому вот эта несвежая пища, которая остается у нас на кухне, она привлекает живых существ. И пища, которая недоеденная, то есть если мы что-то начали кушать, мы уже надкусили, то есть наша слюна появилась на этом, да, мы вошли в контакт с этим, то считается, что такая пища, она особо привлекает вот этих духов, эти тонкие формы. И в разных традициях поэтому существуют определенные запреты. Вот я когда был, сейчас я ездил с семинарами в Чебоксарах, я общался с одним суфием, это представитель суфийской традиции, и мне тоже было интересно, как вот этот аспект реальности, связанный с духами, проявляется в исламе, в суфизме, и он рассказал очень интересные вещи, то есть он рассказал о шайтанах, бесах, да, это вот как раз духи, и рассказал о джиннах, это более развитая форма, да, более могущественная форма жизни, тонкая, но мы ее будем изучать дальше, потому что она находится гораздо выше по этой классификации. И там тоже говорится, что нельзя оставлять пищу. Если мы начали кушать, то пищу нужно обязательно закрыть. И я не знаю, вот у нас в деревнях, например, всегда была традиция, что если мы что-то начали кушать, то обязательно накрывают тряпочкой. И это связано вот с чем. Что, ну, может быть такой вопрос закономерный у человека разумного, который, ну, пытается серьезно разобраться, то может возникнуть вопрос, а почему, собственно говоря, если, ну, если это тонкая форма, то тряпка же, полотенце не может быть препятствием. И здесь как раз вступают права, вот это понимание, как работает тонкое тело ума, вот эти законы. И по сути дела, когда мы накрываем тряпкой, то мы совершаем определенное тонкое действие, действие на уровне ума. Это определенная способность взаимодействовать с миром. К сожалению, в современной культуре утрачено понимание важности этого аспекта. И когда мы совершаем тонкое действие в уме, накрывая тряпкой, мы, по сути дела, ну, определенный акт волеизъявления, мы говорим, что эта пища защищена. На самом деле, если просто оставить пищу и сказать, что вот, вот это вот, пусть вот это будет защищено, пусть это будет закрыто от влияния духов, да, тогда это равносильное влияние. И оно опосредованно просто делается в виде вот этого ритуала, когда закрывают пищу. Поэтому несвежая пища, да, неубранная кровать, кстати говоря, еще очень важно разобрать, что когда мы спим, то есть определенные качества самого пространства, которое в ведах называют первоэлементом эфира. И вот это вот качество основное пространство заключается в том, что оно способно переносить информацию. И когда мы спим, то мы вот, находясь в этом состоянии невежества, да, считается, что сон – это тамасичное состояние, невежественное состояние. И когда мы спим, то мы вот это вот пространство, ну, как пропитываем. Вот говорят, еще остается наш фантом, да, некоторый оттиск тонкого тела ума. И поэтому очень важно, когда мы утром просыпаемся, то место, где мы спали, сбрызнуть водой. Да, убрать как постель и взять просто там сбрызнуть водой, либо из чашки, либо взять пульверизатор. Это как раз то, что защищает от духов. Потому что это пространство, оно становится привлекательным для духов, и они вот питаются вот этими остатками, да, нашего тонкого тела, вот слепками энергии. Поэтому чистота, да, является как раз фактором защиты. Мы позже поговорим. Негативные эмоции очень сильно привлекают этих живых существ. Это они паразитируют на самом деле на негативных эмоциях. И когда мы, не понимая культуры, эмоциональной культуры, когда мы не понимаем, как правильно работать с эмоциями, как правильно их проживать, да, потому что на самом деле нет плохих эмоций. Когда мы говорим негативно, не значит, что они плохие, от них нужно избавляться. Это означает, что нужно их правильно проживать, нужно с ними правильно работать. Когда возникает страх, когда возникает гнев, да, эту энергию нужно просто правильно трансформировать, правильно очистить. И когда мы этого делать не умеем, когда мы потакаем, да, либо их подавляем, либо обратная сторона, когда мы просто потакаем этим проявлением, то духи, они привлекаются вот этими тонкой эмоциональной энергией, негативной, и они начинают эксплуатировать эти состояния. Поэтому одной из задач духов как раз является разводить, провоцировать людей на вот эти негативные эмоциональные состояния. Да? Они вызывают страх, панические атаки, человек испытывает ужас, и вот эти вот духи, они питаются этой эмоциональной энергией. Они вызывают гнев, состояние эффекта, когда человек в бешенстве кричит, у него, да, кровь ударяет в голову, краснеют глаза, краснеет лицо, он брызгает слюной. То есть совершенно видно, что, очевидно совершенно, что человек неадекватен. И вот это как раз неправильные эмоциональные проявления, отсутствие эмоциональной культуры, они открывают нас для вот этих живых существ, да, и они пытаются все дальше и дальше провоцировать, разводить людей на такие проявления, да, и питаются уныние, да, считается, что в христианской традиции уныние это вообще попадает в категорию смертного греха. Есть духи, которые питаются вот такой энергией. Мат, когда люди сквернословят, когда люди матерятся, то они, это такая форма, вот если есть грязь внешняя, да, то есть грязь внутренняя. Есть грязь на уровне ума, есть грязь на уровне внешних обстоятельств, есть грязь на уровне речи. И считается, что когда человек сквернословит, когда человек сплетничает, когда человек клевещет на других, да, то он как раз проявляет вот эту вот грязь на тонком уровне, и это привлекает живых существ, вот этих духов. И поэтому они, когда проявляются, когда они влияют, они тоже, ну, очень часто в их лексиконе проявляются вот эти нецензурные слова, да, нецензурная речь, брань. Я рассказывал в прошлый раз историю, помните, про монаха, который рассказал, как мама его знакомой подверглась влиянию духа у него на глазах, и как она начала тут же в лицо прямо ему кричать, брызгая слюной, да, материться на него. Поэтому мат – это то, что уполномачивает этих живых существ. Должна быть определенная культура отношений, культура речи. Неблагоприятное общение само по себе. Да, когда мы общаемся с людьми, которые находятся под влиянием духов, которые сами ведут вот этот образ жизни, далекие от разумного, от гуны благости, да, в гуне невежества, когда люди живут, тогда такое общение, оно тоже может... это определенная группа риска. Что еще? Ну, есть какие-то такие чисто физиологические моменты, связанные, например, с зевотой. Да, когда человек зевает, то считается, что через рот, то есть может вот это живое существо проникнуть. Есть 9 врат, говорится, что есть 9 врат, и вот эти вот духи, они способны атаковать человека через вот эти врата. Поэтому утром, когда мы принимаем омовение, да, мы чистим зубы, это в порядке вещей. То есть нужно то также мыть глаза, нужно мыть нос, нужно мыть уши, постоянно мыть гениталии. Потому что через зевоту в том числе, да, через вот может повлиять, скажем так. Поэтому существуют определенные традиции. Например, в Индии она до сих пор сильна. Люди не понимают, почему, но они этот ритуал совершают. Всякий раз, когда зевают, они щелкают пальцами. Обращали внимание? В Индии это очень, как часть традиции, как часть культуры. Есть грязь на уровне мыслей, на уровне тонкого тела ума. Это когда человек, фантазирует, да, какие-то фантазии непристойные. Тогда тоже он открывается влиянию этих живых существ, духов. Когда человек пытается в уме совершить какое-то насилие в отношении других живых существ, да, когда, вот, например, состояние гнева, ты ничего не можешь сделать, ты представляешь, вот как бы ты вот кого-то наказал или что-то сделал в отношении него, это тоже уполномачивает. Важно понимать, что в течение дня есть время, когда мы особо подвержены влиянию этих духов. Это вечернее время, сумерки, да, и ночь. Есть три гуны. Сатва, да, добродетель, гуна страсти и гуна невежества, гуна тамаса. И вечернее время, оно как раз дает полномочия этим живым существам. Поэтому вечером это время, когда с большей вероятностью человеку могут в голову приходить всякие глупости. Да. Если посмотреть сводку криминальную, да, как статистика распределения преступлений в течение дня, то вы увидите, это очевидно, мне кажется, очевидно, что пик этот как раз всплеск, это вечернее время и ночное время, первая половина ночи. Потому что в это время эти живые существа, они активны, это их время. Когда человек находится в состоянии перенапряжения, человек находится в состоянии истощения физического, в состоянии истощения эмоционального, то есть когда мы не следим за своим телом, когда мы не заботимся об этом скафандре, когда мы подвергаем его риску, то состояние вот этого истощения, перенапряжения, оно позволяет этим живым существам проникнуть в наше тело, начать влиять на нас. Состояние беспокойства, состояние тревожности. С одной стороны, человек, который беспокоится, имеет тенденцию тревожиться, он просто привлекает этих же существ, и потом уже они могут сами провоцировать, да, эти состояния. И, как это ни странно звучит, но состояние праздности. Помните, мы в прошлый раз рассматривали какие-то пословицы, поговорки, которые о духах говорят. И мы упомянули интересную пословицу, которая звучит: черта нянчить, черта тешить. Это когда, ну, сидеть на лавочке, да, бесцельно и болтать ногами. И здесь дело не в том, что человек ногами болтает, да, это духов привлекает, а именно состояние праздности, состояние внутренней незанятости, когда человек, ну, сидит и думает, ну, чем бы мне еще заняться, ну, чем бы мне себя занять, да. Это говорят, что праздный ум – кузница дьявола. И вот это состояние внутренней незанятости, оно как раз провоцирует эти живые существа, они сначала издалека, через мысли какие-то, да, они как раз эту связь могут устанавливать. Потому что человек, который понимает цели своей жизни, да, человек, который понимает, зачем он живет, в чем смысл, он всегда занят внутренне. На уровне своего ума у него постоянная связь с этой целью, постоянная внутренняя медитация. Но когда мы предоставлены сами себе, если у нас еще отсутствует знание, тогда мы уполномачиваем эти живые существа. И вот Пхутавидья, она как раз раздел Аюрведы, вот я нашел просто конкретный абзац, цитату. Говорится, что общие причины, которые вызывают безумие, безумие – это состояние уже полной одержимости, да, когда контроль тела полностью утрачивается, то говорится, что общими причинами является упадок духа, напряженная работа мысли, то есть перенапряжение, да, связано с ними беспокойство, переживания, длительное употребление в пищу несовместимых продуктов, алкоголь, наркотики, неправильный режим дня. Поэтому естественным следствием этого является, ну, определенная культура жизни. И если мы этого не делаем, тогда духи, да, они постепенно получают все больше и больше прав, все больше и больше полномочий влиять на нас. Коль скоро мы не знаем законы и по невежеству нарушаем их, то приходит определенное воздаяние. И оно проявляется именно в виде того, что человек вселяется дух. Это называется состояние одержимости. В тибетской медицине, например, уделяют этому огромное влияние. И большой раздел тибетской медицины, он как раз описывает, классифицирует эти живых существ духов и дает определенные методы, да, решения. Но важно еще оговориться, что сам по себе феномен одержимости, то надо понять, что эта тема, она будет касаться на самом деле всех тонких форм жизни. Потому что может быть одержимость духами, может быть одержимость демоническими существами, да, джиннами, как их называют в исламе, может быть одержимость даже полубогами, одержимость ангелами. И, например, вот мы когда будем говорить о уровне полубогов, о уровне девов, суров, то есть очень интересный пример, связанный с Далай-ламой. Тот Далай-лама, который сейчас является лидером тибетского буддизма, у него есть особые категории доверенных лиц, они называются оракулы. Оракулы Далай-ламы. И эти оракулы – это квалифицированные монахи, которые способны в состоянии медиума предоставлять свое тело для действий вот этих защитников. Да, это определенные возвышенные личности, определенные полубоги. И в частности, вот у Далай-ламы есть три оракула, которые как раз он советуется по важным вопросам с ними, они его защищают. Причем это личность, которая сопровождает Далай-ламу на протяжении, если не ошибаюсь, последних 12 веков. 1200 лет это защитник, он считается защитником Далай-ламы. И поэтому феномен одержимости, он более широкий. То есть одержимым можно быть разными живыми существами. В той же Грахачакитсе в разделе Аюрведы описывается, например, одержимость полубогами. Да? Когда наоборот говорится, что человек очень радостный, позитивный, да, он начинает приятно пахнуть, да, он ведет такую, он очень много поет, танцует, как бы. Поэтому в зависимости от того, кто влияет, да, такой вид одержимости, то есть по-разному проявляется, но сам феномен, он един, означает какое-то другое живое существо в тонком виде сейчас влияет на меня, сейчас действует через мое тело. И в нашей культуре одержимость это является диагнозом, это классифицируется как безумие, да, либо как шизофрения, и по факту большинство психиатрических диагнозов, связанные вот с этим явлением, просто следствие влияния вот этих духов. Помните, в прошлый раз мы говорили как раз о вот эти 24 личности в одном теле. Я нашел подробности. Если кому-то интересно, вы можете в интернете найти Это хрестоматийный пример из психиатрии. Этого молодого человека звали Билли Миллиган. И у него в теле живо... Его телом пользовалось одновременно 24 личности. И это хрестоматийный пример, в котором как раз описывается, что из этих 24 личностей 10 были главными. Остальные просто подавлялись. Да? И описывается конкретно, что это за личности были. В 16 лет, когда он пытался закончить самоубийством, главный герой, то вот эти вот 10 основных главных личностей, которые его контролировали, они просто его подавили, и на 6 лет он вообще не приходил в сознание. То есть тело действовало, но это был не сам Билли, это были вот эти вот 23 личности. И через 6 лет, когда он пришел в себя, да, он пытался покончить жизнь опять самоубийством, поэтому они его в этом бессознательном состоянии поддерживали. И у всех у них были конкретные имена, потому что это не просто духи, это были люди, которые сбросили тело, грубое тело, но в силу каких-то причин остались в состоянии вот этого тонкого, да, около смертного, посмертного существования, не пошли дальше, в третью стадию смерти не пошли. Как на семинаре по смерти мы рассматриваем. И там был Артур, например, да, он контролировал эти субличности, он отвечал за порядок их взаимодействия, да, очень интеллигентный мужчина. Был вот Рейджан, да, он был коммунист из Югославии, он знал единоборство, карате, он умел владеть разными видами оружия, как поэтому, когда Билли нужно было защищать свою жизнь, или когда он попадал в тюрьму, эти навыки, они становились очень востребованы, поэтому Рейджин, он становился главным, да, главной личностью. Здесь, в данном случае, субличность говорить, не совсем корректно, потому что субличность в психиатрии понимается как аспект меня самого, а здесь речь идет о конкретном подселении. Был там Ален, жулик, который мог там замки вскрывать, убегать из разных мест, и он тоже был востребован в определенных состояниях. И то есть одержимость, хрестоматийный пример связан как раз вот с этим Билли Миллиганом. И коль скоро существует такой феномен, как одержимость, то естественным образом появляется явление, которое противостоит этому. Это то, что в современной культуре называется словом экзорцизм или отчитка, да, в православии. И указание на это, кстати говоря, можно найти даже в священных писаниях. Знаете эту историю известную, когда Иисус изгнал из человека бесноватого духов? Это он пришел, как говорится в Библии, в страну Гадаринскую, и там был несчастный человек, одержимый злыми духами. Причем он обладал огромной силой, огромным могуществом. Когда его пытались связать железными цепями, он эти цепи разрывал, да, его не могли связать. Он наводил страх и ужас просто на всех окрестных жителей. И когда Иисус изгнал духов из этого человека, здесь, скорее всего, речь даже идет уже не просто о каких-то вот этих пишущих нишадах, речь идет о очень могущественных существах, скорее всего, это были даже демоны, судя по всему. И когда он изгнал этих злых духов, да, вернув последнего к нормальной жизни, а эти духи, эти бесы, как о них говорит Библия, они попросили Христа дать им новые тела, они попросили его, чтобы он разрешил вселиться в стадо свиней. Помните вот это известное «Имя мне легион», когда он спросил, как тебя зовут, и эти духи ответили «Имя мне легион», их было очень много. И они вселились в стадо свиней, и эти свиньи просто попрыгали с обрыва в море, они утопились, они утонули. Или, например, в вайшнавской традиции есть описание того, как очень известная личность, один из святых, Рамануджачарья, один из основателей, одна из четырех школ вайшнавских сампрадай, то есть история, которая как раз описывает его силу, которая позволяла ему изгонять духов. У него был духовный учитель, которого называли Ядова Пракаш. Он был очень квалифицирован в магическом искусстве в тантре. И он как раз классифицировался на изгнании привидений злых духов. И однажды так случилось, что принцессу Канчипурама одолел дух. Это один из духов, он в Бхутавиде называется Брахмаракшас, один из самых сильных духов. И этот Брахмаракшас овладел телом этой принцессы, и так как царь знал, что Ядава Пракаш, он обладает этой квалификацией, он призвал его. для того, чтобы помочь избавиться от этого духа, но никакие мантры, никакая вот эта магия, которую я Девапракаш пытался воздействовать, не помогали. Дух просто смеялся над ним, говорил, что твое могущество вообще ничего не стоит, зачем ты напрасно тратишь на меня силы, я гораздо сильнее тебя. И он сказал, что единственный способ справиться со мной заключается в том, что твой святой ученик Рамануджачарья, если он придет, то он сможет изгнать меня. И этот Брахмаракшас, на самом деле, он был очень хитрый, потому что даже будучи в тонком теле Ракшаса, он понимал то могущество, которое способен, то он понимал ту силу, да, то благо, которое он может получить от общения с Рамануджачарьей, с этим святым. Поэтому, когда он сказал, что единственный, кто может заставить меня покинуть тело этой прекрасной принцессы, это твой младший ученик Рамануджа. И его сила в его чистоте, его святость, это единственное, что может одолеть мое могущество. И когда я Девапракаш послал за Рамануджачарьей, чтобы он немедленно пришел во дворец, да, и Рамануджа, он сразу понял, в чем дело. И когда вот он стал общаться с этой девушкой, одержимой, то Брахмаракша сказал Рамануджи, что я выйду из этого тела только в том случае, если ты прольешь на меня свою милость. Если ты возложишь свои стопы мне на голову, тогда я покину это тело. И это был настолько чистый святой человек, что даже этот дух понимал, да, какое благо он может получить. Поэтому с разрешения своего учителя Рамануджи поставил стопы на голову девушки. Он сказал этому духу, что сейчас же оставь это место и дай мне знак, что действительно ушел. И тогда дух ответил, что сейчас я выйду из этого прекрасного тела, а в знак своего ухода я сломаю ветку на ближайшем баньяновом дереве. И действительно, в этот же самый момент верхняя часть этого баньянового дерева, она раскололась, она упала, и девушка пришла в себя. Девушка пришла в себя, она все это время провела в состоянии, в бессознательном состоянии сна. И царь Канчипурна, он как раз, узнав об этом, он очень, отплатил Рамануджачарье за то, что он изгнал из принцессы духа. Или в фильме «Остров», например, мы с вами можем видеть, как главный герой Петр Мамонов, да, он изгнал из девушки посредством молитвы. Да. Я вижу по времени, что мы уже целый час провели с вами. Поэтому я предлагаю, давайте, наверное, на вопросы ответим. И вот тот небольшой кусочек лекции, который остался, мы завершим в следующий раз. Связано как раз с изгнанием, что об этом говорят разные традиции, что происходит. И самое главное, какой правильный образ жизни, какую защиту мы получаем, да, от духов, как нужно себя вести.
Хорошо, договорились. Угу. Два вопроса у нас есть, как раз мы успеем на них ответить. Александр написал, вы говорили о качествах духов. Обязательно ли все качества в человеке будут проявляться, или может только одно или два?
А о каких именно качествах речь идет? Вот это описание пишет Дахнишачий, да?
Ну, вероятно.
Видимо, с этим вопрос связан. Видите, здесь надо понимать, что не нужно абсолютизировать вот это влияние духов. То есть, с одной стороны, человек может как-то, всегда у всех наших поступков, наших решений есть несколько факторов. И лишь один из них – это наша воля. То есть, мы как личности, мы как душа действуем. Да? И в остальном мы обусловлены. Это означает, что есть мое влияние, есть влияние духов, да, и есть влияние там других сил природы, есть влияние ангелов, например, да, высших живых существ, есть влияние самого Господа в том объеме, в каком мы готовы эту силу, эту милость принять в свою жизнь. Поэтому нужно понимать, что не всегда вот проявления, которые описаны, да, в Аюрведе, являются прямым указанием на духа, но если человек ведет такой образ жизни, да, если человек, например, привык питаться несвежей пищей, как лишь один из факторов, то он самим таким поведением, он уполномачивает духов усилить свое влияние. То есть они просто привлекаются такой личностью и начинают влиять через него. Это означает, что если какие-то качества устойчиво проявляются, то есть риск попасть под большее влияние.
Такой ответ. Спасибо за ответ. Дальше. Вопрос от Светланы. Да, я думала, что у нас два вопроса, на самом деле есть три, но что успеем, разберем. Светлана пишет. Практический вопрос. Если я работаю 12-часовую смену, я обычно беру еду с собой. Завтрак, обед и ужин. Я должна приготовить еду с вечера, а потом с утра подогреть и положить в термос, чтобы избежать подогрева в микроволновой печи. В теплое время года, я беру салаты, но в холодное мы должны есть горячее. Что бы вы посоветовали практически? Какую вегетарианскую еду лучше брать на работу с собой, чтобы есть правильно и избегать микроволновки и пищи, приготовленной заранее? В которой уже поселились духи, вот по вашему
рассказу. Я опять хочу повторить, то есть я понимаю, что это вот, ну, наша тема, она может, помните, мы с вами в прошлый раз обсуждали, что есть два крайних состояния, два неправильных отношения к каждому уровню, который мы рассматриваем. То есть первое проявляется в том, что эта реальность полностью отрицается, когда говорится, что нет никаких духов, а вторая крайность, когда эта реальность абсолютизируется и когда преувеличивается их влияние. Поэтому, когда мы говорим о том, что еда должна быть свежая, пища должна быть свежая не более 3 часов, то говорится о пище в гуне благости. Да? То, что вы описываете, что... То есть, когда пища еще не прокисла, не испортилась, она еще нормальная. Это просто пища переходит в разряд гуны страсти. Да? Поэтому это не означает, что там духи в ней находятся. Если эту пищу никто не кушал, да, вы ее сами приготовили с вечера, то на следующий день это еще нормально ее съесть. Конечно, лучше свежее, но есть время, место, обстоятельства. И в данных обстоятельствах не нужно как бы впадать в фанатизм. А что касается конкретных рецептов, если это для нас важно, то, к сожалению, я не квалифицирован, я не смогу помочь с конкретными рецептами.
Хорошо, спасибо, Евгений. Вы сегодня в любом случае помогли нашим слушателям разобраться в каких-то вещах. Я подумала, что к нам пришли еще вопросы, но на самом деле пришло 2 отзыва. Я их сейчас быстро зачитаю. Антон написал вам: «Спасибо за ваш труд. Слушаю ваши лекции с благости и другие семинары взахлеб. То, насколько вы серьезно и глубоко подходите к теме, очень вдохновляет. Желаю вам счастья». А также Галина написала большое спасибо и с нетерпением жду следующего эфира. Ну, а я вот с удовольствием объявляю, что следующий эфир у нас состоится на следующей неделе, даже меньше, чем через неделю, уже в следующую среду. Это будет у нас 12 августа, уже август на дворе. И мы продолжим нашу тему.
Хорошо. Спасибо вам за добрые слова. Спасибо за эти отзывы. Спасибо вам, Олеся, за эфир. Тогда через 6 дней увидимся.
Да, до свидания.
До свидания, всего доброго.